Слово благодати представляет.
Вопрос, который я получил, звучит так. Сегодня очень часто можно встретить различные книги, написанные христианскими психологами. Объясните, пожалуйста, что это за явление, христианская психология? Связана ли она с Библией, и если да, то каким образом? А также, как правильно относиться к психологии вообще? Большинство вопросов, о которых мы говорим здесь в церкви, начинаются со Священного Писания. Мы читаем Библию и в свете Библии смотрим на нашу жизнь и смотрим, каким образом нам нужно привести нашу жизнь в соответствии со Священным Писанием. Сегодняшняя ситуация немножко другая. Мы сегодня начинаем с проблемы, с явления, которое существует. Оно пришло, хотим мы этого или не хотим, оно пришло в христианство, и нам сегодня нужно дать этому явлению библейскую оценку. Действительно, за последние несколько десятков лет церкви, деноминации, союзы, миссионерские общества буквально заполонены самым различным проявлением такого явления, как христианская психология. Если вы возьмете книги, зайдите в любой христианский книжный магазин, 1/3 примерно книг в любом христианском магазине написано христианскими психологами или людьми, которые стоят на подобных позициях. Это явление, безусловно, оказывает огромнейшее влияние на формирование современного христианства. Таким, какое оно есть, христианство сегодня, оно в большой степени обязано вот этому явлению, как христианская психология или психология вообще. Поэтому для того, чтобы говорить о психологии, о христианской психологии, мы начнем сначала, мы начнем с первого вопроса, попытаться понять, что такое психология вообще, откуда взялось это явление, о чем оно говорит и каким образом из психологии получилось то, что называется христианской психологией. Если взять определение психологии, то оно будет звучать примерно следующим образом. Психология – это наука о закономерностях и развитии функционирования психики. Это слово «психология», оно происходит от двух слов, двух греческих слов. То, что по-гречески обычно выражают как «душа». И второе – логос или логия. Но слово «логос» имеет большое-большое количество различных значений. Говорили о том, что это слово, прежде всего, это Бог, это личность, которая держит Вселенную. Вот. Но в современном языке это слово применяют для описания или обозначения науки. Например, геология – наука о Земле. Этимология, наука, изучающая происхождение слов и так далее. То есть, вот точно так, или зоология, изучение животных. Вот точно так и это слово получилось от слияния двух греческих слов. Таким образом, люди называют психологию. Они взяли эти два греческих термина и используют их. Если взять буквальное значение, это наука о душе. Здесь маленькая проблемка возникает. Проблема в том, что люди, которые изобрели психологию, не верят в душу. Они пользовались этим термином с самого начала, не в его истинном значении. Если мы немножко дальше посмотрим, то мы обнаружим, что в психологии нет ни души, ни науки. Это очень странное название. Потому что действительно люди, которые изучают психологию или которые занимаются этим, не верят в душу. Во-вторых, то, чем они занимаются, нельзя назвать наукой. И мы сегодня подробно разберем, почему это так. В действительности, если посмотреть на суть этого явления, что такое психология, мы можем проще сказать, что психология отвечает на вопрос, или люди пытаются ответить на вопрос, почему человек ведет себя таким или другим образом. То есть это наука, пытающаяся объяснить внутренний мир человека. Когда мы говорим о попытке объяснить внутренний мир человека, возникает вопрос, зачем, если он уже объяснен один раз? Ответ на этот вопрос можно найти, проанализировав, как возникла психология. Дело в том, что психология, как наука, возникла или появилась в конце 19-го столетия. В последние 25 лет 19-го столетия были несколько человек, которые стали заниматься разными психологическими исследованиями, но тогда это явление не было известно как наука, оно получило свое развитие, распространение гораздо позже. Почему оно возникло вообще, это явление? 19 век, 20-й. Это столетия, которые утвердили то, что было задано в эпохе Просвещения. Что это такое? В принципе, до эпохи Просвещения все люди верили в то, что мир управляется Богом. Не все люди одинаково понимали, как Бог говорит, каким образом Бог говорит. Мы знаем, что католики считали, что Бог говорит через церковь, через католическую церковь, через Папу Римского. Протестанты определили, что Бог говорит через Библию, через Слово Божие. Но, в принципе, и одни, и другие говорили о том, что есть Бог, у Него истина, истина в Боге. И нам нужно искать эту истину для того, чтобы жить. Вот здесь человек, который нуждается в истине. Одни говорят, через католическую церковь нужно понять, другие говорят, через Библию нужно понять. Но все и те, и другие верят, что истина в Боге, ее нужно искать там у Бога. И поэтому Бог определяет, как должен этот человек жить. Вот это было, так скажем, до того явления, как эпоха Просвещения. В принципе, это началось немножко раньше, во время Ренессанса, и потом это пришло Enlightenment, то есть эпоха Просвещения, которая задала другой тон. Эта эпоха задала тон такой: Бога нет, и вверху человек, а точнее человеческий разум. Разум. Или человеческая наука, достижение науки. То есть теперь люди говорят, что истина, ее нет у Бога, это невозможно. Истина в науке, вот здесь истина. Она объясняет все. Ну, это целый там процесс, там много было связано с этим. Законы движения планет открытые, индустриальная революция, все то, что с этим связано. И вдруг люди стали верить, что человеческий разум все способен решить, на все вопросы дать ответы. И когда они получили ответы или получали ответы в разных сферах естествознания, они подошли к такому вопросу, что психологические проблемы, которые у людей были, они остались, они никуда не делись, и их нужно было как-то объяснять. Что же за психологические проблемы? Это проблемы поведения и чувств, проблема гнева, проблема беспокойства, иногда доходящая до депрессии, проблемы взаимоотношений, построения взаимоотношений, проблемы всяких разных пагубных пристрастий. Люди пристращаются к азартным играм, к алкоголю, к наркотикам и так далее. Вот. Проблемы, которые связаны с какими-то коммуникационными вещами. То есть человек не может себя выразить таким образом или другим образом. То есть целый ряд проблем. И их надо было как-то объяснять. В этой системе было просто объяснять. Бог говорит слово, слово определяет, что значит эти проблемы, и таким образом человек, ориентируясь на это слово, решает, что с этими проблемами делать. Но когда Бога здесь нет в этой системе мировоззрения, то тогда нужно было придумать какую-то схему, которая бы позволила объяснить. Ну, например, есть у человека гнев. Разные формы, разные уровни, что-то с ним надо делать. Если человек, если наука все объясняет, как она объяснит гнев? И не только как она объяснит гнев, а как она поможет этому человеку иметь взаимоотношения, чтобы он чувствовал себя хорошо. Каким образом? Таким образом люди пришли к такому понятию, они изобрели то, что называется психология. В принципе, самый главный или самый первый человек, который популяризовал психологию, был Зигмунд Фрейд. Или по-английски его называют Фройд. Этот человек отличается от многих-многих других людей, которые жили в то время, тем, что он был не просто отрицающим Бога, а он был воинственным безбожником. Он страшно ненавидел верующих, он ненавидел Библию, он делал все для того, чтобы бороться с Богом и с верой, как всеми возможными способами. Фрейд предложил свою систему. То есть он говорит о том, что человеческие проблемы, гнев, радость, взаимоотношения, пристрастия и так далее, и они имеют свое объяснение в структуре, которую он предложил. Эта структура, фрейдовская структура, она построена следующим образом. Он говорит, что у человека есть, он изобразил человека, состоящим из трех, так скажем, частей. Значит, у человека есть «ид» или «оно». Это переводят как «оно». У каждого человека, Фрейд так говорит. Вот, потом у человека есть еще одно явление – «эго» или «он сам». Это человеческое «я». У человека есть еще «суперэго». Вот так Фрейд объясняет структуру человека. У меня возникает первый вопрос, где он видел это? Вот каким образом можно определить, что у человека есть оно, или он называет ид, что у человека есть я, и у человека есть суперэго? Я вам расскажу, что он имел в виду. Он имел в виду, ид – это биологические потребности. И не просто биологически, ну, человеку хочется кушать, хочется спать, но самая большая концентрация, которую делал Фрейд, когда он говорил о ид, о оно, он говорил о сексуальных потребностях. Дальше, у человека есть его самосознание, есть его я, и у человека есть суперэго. Что такое суперэго? Это социальные законы. Что это такое социальные законы? Это общество, которое складывает определенные принципы, как поступать. Вот послушайте, что один из справочников пишет о вот этой всей системе, как Фрейд это видел. Я прочитаю вам дословно. В ранних работах Фрейда до 1920 года в качестве источника неврозов, то есть разных расстройств, которые есть у людей, рассматривается конфликт между господствующим бессознательным стремлением к удовольствию, принцип удовольствия, и руководящим сознанием стремлением к самосохранению, принцип реальности. Впоследствии основное внимание сосредотачивается на конфликте внутри психической инстанции, руководствующей принципом реальности. В работе «Я и оно» Фрейд выделяет в структуре психики три компонента – «оно» или «ид», «я» и «эго», или «сверх-я», «супер-эго». Оно представляет бессознательное влечение «я» – принцип реальности, «сверх-я» формируется в процессе усвоения человеком социальных норм, господство над психикой, которых над психикой также становится бессознательным, приводит к возникновению совести и неосознанного чувства вины. Вот, оказывается, откуда у нас совесть появилась. Я объясню проще. Это таким замудренным языком написано. Фрейд объясняет, что все проблемы человека от того, что есть постоянный конфликт. Вот это «я», его постоянно давят две противоположные силы. Одна сила – это животный инстинкт. Ему хочется есть. Ему хочется иметь сексуальные отношения, ему хочется богатства, ему хочется все чего угодно. Вот это то, что внутри каждого человека. И он говорит, это естественно, у каждого человека есть. Но здесь есть, и жил бы человек спокойно так. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Это философия. Но проблема в том, что общество ему мешает. Общество говорит, что нельзя спать с кем попало. Общество говорит, что нельзя грабить людей, брать себе богатство и жить этим богатством. И поэтому человек в постоянном конфликте. С одной стороны, ему хочется напиться до поросячьего визга. С другой стороны, ему говорят, не положено. И бедный человек находится в психозе постоянно. Вот так Фрейд объясняет проблемы. Ну, он еще много чего там наобъяснял. Он говорит, что когда человек приходит, и он начинает задавать ему вопросы о его снах, о том, что тебе снилось, как тебе снилось. У него там целая система интерпретации снов была. И таким образом он проникал в это оно. Ну, удивительная вещь. Да, вот люди придумали то, чего нет. И они исследуют это. И они пишут диссертации, они пишут разные работы. Все начинается с одного простого факта. Люди отказались от Бога как доминирующей истины, и они вынуждены как-то объяснять реальность. Но если бы Фрейд был единичным только случаем. Дело в том, что кроме Фрейда, таких разных систем существует несколько сотен. И каждая из них объясняет совершенно по-другому. Например, был Павлов такой русский, и Скиннер, американец, который последователь был или той же системы придерживался. Вот, этот человек говорил о том, что все проблемы человека зависят от окружения. То есть он уже всю эту систему отверг, нету я, нету оно, нету супер-я. Вот, он говорит, что человек в основном хороший, заметьте, и у одного, и у другого та же самая идея, которая отличается от библейской. Но так как у человека плохие мама с папой, у человека друзья плохие, у него бедность. Кстати, отсюда взял свою идею Карл Маркс. Карл Маркс говорил о том, что вся проблема людей, что разные классы. То есть, если дать человеку богатство, он будет хорошо жить. Почему преступление? Потому что бедно люди живут. Так люди объясняют. Так Карл Маркс объяснял социологию. То есть, он говорит, что, в общем-то, человек плохой, вернее, хороший, но плохие силы его вокруг сформировали, и поэтому он стал плохим. И теперь что нужно? Как человеку нужно помочь, согласно Павлову или Скиннеру? Positive reinforcement, то есть позитивное, значит, вознаграждение. Ему нужно, значит, просто поменять окружающую обстановку, и он будет тогда хороший. Он будет жить хорошо, и все будет нормально с ним. То есть это вот несколько слов по поводу того, что такое психология. То есть психология – это система, которую называют наукой, система мировоззрения, объясняющая проблемы человека без Бога. Это очень важное обстоятельство. Психология – это система мировоззрения, пытающаяся объяснить проблемы человека тогда, когда нет Бога. Вот тогда возникла психология, тогда возникла необходимость психологии. Почему? Потому что до того Бог, Библия, Церковь объясняли проблемы человека и объясняли их решение, что с ними делать, каким образом с ними поступать. Кстати, вот эти психологи, они друг друга опровергают постоянно. Вот что пишет этот же самый справочник, который я читал только что о Фрейде. Он пишет следующее. Большая часть современных психоаналитиков не признает подавленную сексуальность источником всех психических расстройств. Преимущественно сексуальное значение образов в сновидениях также подвергается сомнению. То есть Фрейд это установил, он перелечил кучу людей вот, за свою жизнь. Конечно, я говорю, что он перелечил, не вылечил. Вот. Кстати, это официальные факты известны, что те, кто консультируется у психологов, помогает этим людям, становится легче. 25% людей выздоравливает. Те, кто консультируется у психологов. Но дело в том, что существует статистика, те, кто не ходит ни к кому, тоже 25% людей становятся лучше. Вот, то есть нет абсолютно никаких доказательств, что психологи когда-то кому-то помогли в долгосрочной перспективе. Мы, конечно, объясним, как они помогают и каким образом они... Это не просто, это огромная индустрия, многомиллиардная. Огромные миллиарды долларов на этом зарабатывают. И причем зарабатывает на воздухе. На воздухе. Абсолютно нет, there is no substance there. Нет ничего такого, что действительно могло стоить денег. Самые разные. Я не буду перечислять, много разных теорий. У нас нет сегодня времени, чтобы останавливаться на них подробно. Так вот, на основе этих теорий, То есть вот у Фрейда есть такая теория. Он встречается с человеком, он видит, окей, это его подавленная сексуальность. Надо ему помочь сексуально раскрыться. Надо ему вот эту подавленную сексуальность каким-то образом нейтрализовать, вывести, дать ему возможность сексуально выразиться. И таким образом он снимет напряжение, и он будет жить нормально. Так Фрейд говорит. Приходит человек к Скиннеру или к Павлову. Он начинает ковыряться в его прошлом, говорит, а вот это у тебя бабушка к тебе плохо относилась. Хорошо, значит, нужно это компенсировать там хорошим дедушкой или еще там чем-нибудь. То есть каким-то образом он смотрит, как поменять человеку. То есть он совершенно в зависимости от интерпретации того, кто такой человек и в чем суть его проблемы, изменяется и методика, как человеку помогать. Что нужно для того, чтобы человеку было легче. В чем основные проблемы психологии? Казалось бы, ну и пусть он себе занимается. Ну, каждый себе придумал систему, каждый себе объясняет мир, объясняет жизнь. И пусть они там уже себе занимаются, они нас не трогают, и мы их будем не трогать. Не будем трогать. В самом деле психология не является таким уж безобидным явлением. Причина этого, главная причина этого в следующем. Психология – это система мировоззрения, конкурирующая с мировоззрением Библии. То есть, когда мы говорим о том, что говорит любой психолог, независимо от того, кто он предлагает нам объяснить реальность не так, как ее объясняет Библия. Он предлагает свой собственный взгляд, свою собственную интерпретацию человека и его проблем. Поэтому, когда мы сталкиваемся с этими вещами, то мы реально сталкиваемся с теми людьми, которые в результате проблем в своем мышлении, в системе ценностей, предлагают свой альтернативный взгляд на духовную реальность человека. Разные причины, почему они так делают. Давайте мы сначала разберемся с психологией вообще, потом поговорим о христианской психологии, почему христианские психологи так делают. Дело в том, что психология, она, как я уже сказал, она пытается решать духовные проблемы людей, исходя из того, что они отвергли Бога, и у них есть несколько ключевых проблем, которые я просто перечислю для того, чтобы нам потом перейти к тому явлению, которое называется христианской психологией. Во-первых, неверный взгляд на Бога. То есть в психологии, практически в любой психологической системе, Бога или нет – вообще, или же он бездействует. Почему это так? В то время, когда изобрели психологию, или когда она вышла на, приобрела значимость, в это время царствовали две системы. Атеизм и деизм. Атеизм говорит, что Бога нет вообще. Деизм объясняет, что Бог создал землю, он дал земле натуралистические законы, в соответствии с которым все развивается. И Бог оставил землю и больше не возвращается к ней. Поэтому люди, которые объясняют разные психологические факторы, у них в системе мировоззрения нет Бога. Или же если он есть, то он где-то очень далеко и он не действует. Он практически не касается реальности. Поэтому у них нет Бога или неверный взгляд на Бога. Псалом 13, 1 стих говорит, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть, если человек в своей системе мировоззрения не имеет Бога, он никогда, никогда не может обладать мудростью. Сколько бы у него PhD не было, сколько бы у него достижений, научных статей и всяких разного рода достижений или заслуг в научном мире не было. Если у человека в системе его мировоззрения нет Бога, написано, что он безумец. И вот это первый фактор, который нам нужно ясно понять. Они же в Гарварде. А как же? А они же в известных университетах. А как же? Да на них же ориентируется мир. Как мы можем сказать, что они безумцы? А вот сегодня очень много христиан, которые крутят у виска тем, кто называет этих людей безумцами. Они говорят, вы что, откройте глаза. Вы что, не в 21 веке живете? Вы посмотрите, куда человечество движется. Вы посмотрите, эти люди, они конференции проводят, они семинары, они правят миром. Это факт, точно, безумцы правят миром. Именно они ведут человечество к катастрофе. Так написано. Библия говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Если в системе мировоззрения нет Бога, нет точки отчета, нет истины вообще, невозможно построить какой-то правильный вывод для такого человека. Причем, смотрите, эти люди реально видят, что у человека есть проблема. Нельзя сказать, что они в доме умалишенных, все эти люди. Нет, они не в домах умалишенных, они в домах ученых. Вот, и они видят, вот этот человек, да, и у него есть расстройство психики, они правильно определяют. Проблема только в том, что когда у них нет Бога в центре, тогда они начинают интерпретировать эти явления совершенно с неверной точки зрения. Итак, это первая проблема. Вторая проблема – это неверный взгляд на Божье Слово. Для психологов Божье Слово не является истиной. Оно является в лучшем случае для некоторых из них. Как я сказал, что Фрейд, он ненавидел Библию и всех тех, кто придерживался Библии вообще. Но для некоторых из них Библия в лучшем случае – это собрание мудрости, которое тоже иногда говорит правильно. Но эту мудрость не всегда проверяет научными достижениями. Как говорит наука? Наука говорит правильно, значит, мы будем придерживаться этой позиции Библии. То есть, когда у человека нет ясного признания, что Библия является источником истины, то тогда у него нет возможности определить истину вообще. Ну вот смотрите, допустим, мы представим себе три разных школы психологической, хотя их существует около 300 разных школ. Вот смотрите, если три разные школы, вот здесь бедный человечек между этими тремя школами. Вот он пришел в одну, ему говорят так, пришел в другую, ему говорят по-другому, пришел в третью, ему говорят третье. Где правда? Кто определит, что правда? И тогда человек думает, окей, ну, может быть, у этих диплом больше, у этих, может, опыт больше. У этих глаза понравились психолога. Там, или еще что-нибудь. И вот человек начинает определять, как определить. Как только человек отказался от того, что Бог и его слово являются абсолютным выражением истины, он в море субъективизма. У него нет шанса определить, что есть истина. И тогда люди задают другой вопрос. Люди, которые ходят к психологам, не задают вопрос, что есть истина. Они задают вопрос другой. Они говорят, а помогает это или нет? Это самая главная забота, которую люди задают. То есть им все равно. Он пойдет сюда, не помогло, пойдет сюда. Не помогло, пойдет сюда. И пойдет еще 300 раз в самые разные места. Почему он туда ходит? Потому что в церкви не помогли. И мы об этом поговорим немножко попозже. Он ходит и ищет, и задает вопрос. Он уже, его же не беспокоит, слово его не беспокоит, истина это или не истина. Как я уже сказал, он придет к Фрейду, и Фрейд скажет, о, милок, у тебя проблема с сексуальностью. Ему все равно, что Библия говорит о сексуальности. Он послушает Фрейда, и он скажет, надо раскрепощение. И он будет искать, лишь бы помогло, лишь бы легче чувствовалось. Я как-то рассказывал уже, я читал, один проповедник слушал радио и говорит, что по радио ведет консультации так называемый христианский психолог. Этому христианскому психологу женщина звонит и говорит, вот я согрешила, я вступила в связь с тем человеком, который не является моим мужем. Я очень ужасно себя чувствую. У меня просто душа разрывается, не знаю, что делать. И психолог ей дает консультацию. Проблема в том, что твоя совесть неправильно, так скажем, отрегулирована. Пойди еще переспи с несколькими мужчинами, и пройдет все. То есть он видит проблему не здесь, а вот здесь. Он говорит, это неправильный взгляд, который вы вообще вот здесь всякие... Такие пуританские взгляды, вы живете здесь странно, вам нужно реализовать себя, реализовать свои потребности, и таким образом снимите эту проблему, которая возникает. Иисус Христос говорит, что изменить человека может только истина. Так говорит Бог. Помочь человеку может только библейская истина. Иоанна 17 глава 17 стих написано: «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Только Библия может помочь человеку в действительности. Это очень серьезный фактор. Мы немножко позже коснемся его еще. Третья проблема в психологии – это небиблейский взгляд на человека. Психологи рассматривают человека как высокоорганизованное животное, как продукт эволюции. И поэтому их отношение к человеку соответственно. То есть они говорят о том, что человека нужно просто натренировать немножечко, и он будет жить хорошо. Ему нужно изменить его восприятие реальности, изменить его совесть, изменить какие-то факторы в его жизни, и он будет тогда себя чувствовать хорошо. Как я уже говорил, что человек является центральным действующим лицом здесь. Он является главной целью, главной причиной всего того, что происходит здесь. Библия говорит совершенно о другом. Библия говорит о том, что человек создан для Божьей славы. Не человек, а Бог главный. То есть, когда мы приходим к Богу, когда мы осознаем реальность, мы ясно должны понять, что основная цель у Бога не наше благополучие. Вот с этим не согласны христианские психологи. И с этим не согласны многие. Они говорят: а чего еще? Кто? Кого? Какое? Чье благополучие? Бога? А мы что? Задавленные, подавленные, растоптанные, никто. Зачем нам такой Бог нужен? И такое христианство нужно, и такая религия нужна. Но это все от неправильного понимания, от неправильного понимания реальности. Я вам приведу только два текста, которые объясняют, каким образом Бог смотрит на человека и на его счастье. Ефесянам 1 глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Заметьте, как все в этом тексте вращается вокруг Бога и Его славы. Посмотрите, это Он избрал нас во Христе. Посмотрите, Он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Для чего? Для того, чтобы явить славу благодати Своей. Вот объяснение того, что происходит здесь на земле. И когда мы говорим о благословениях наших, то наше благословение возможно только в этом случае. Мы очень подробно говорили об этом в воскресенье. Посмотрите, если человек находится в этом процессе, если он живет для славы Божьей, вот тогда мы имеем вот то, что он говорит, облагодатствовал нас. Тогда мы имеем эту благодать жизни настоящей. И в этом проблема. Проблема, истинная проблема человека не в конкуренции его «оно» с его суперэго или суперя. Не в этом конфликте. А его проблема заключается в конкуренции его «я» и Бога. И всякий раз, когда человек не смиряется перед Богом, он обязательно приходит к проблемам. Именно об этом Иисус Христос говорил в Евангелии от Луки, 9 глава, с 23 стиха. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Мы как-то подробно говорили, когда проповедовал я на 16 главу Евангелия от Матфея, мы говорили об этом явлении, о том, что вот в этом парадокс христианства. Вот эти проблемы наших напряжений, наших беспокойств, наших привязанностей разных, вот эти проблемы решаются только одним способом. Только тогда, когда мы, преклонившись перед Богом, откажемся от нашего «я». Вот только тогда мы в действительности его обретем. Мы в действительности получим счастье. Мы в действительности будем способны решить наши проблемы. Ну, психология, так как она не знает Бога, так как она отвергает Божье Слово, так как она ставит человека самым главным, и поэтому чего это ради от себя отказываться? Кстати, если вы посмотрите на христианских или почитаете книги христианских психологов, ни один из них не знает, что делать с этим текстом. Они просто их обходят. Потому что он не вкладывается в их систему. Какой отвергни себя, когда вся система построена на утверждении себя? Четвертая проблема. Значит, неверный взгляд на Бога, неверный взгляд на Слово Божие, не библейский взгляд на человека. Четвертая проблема – не библейский взгляд на грех. Психология не имеет понятия греха вообще. У них есть только ложное чувство вины. То есть, понятие греха, они говорят, это какое-то ханженство, это что-то такое, что вот отсюда взялось, общество придумало. Они придумали, что это грех. И поэтому человеку нужно освободиться от этой проблемы, чтобы он забыл вообще, что такое явление существует, как грех. Он свободнее будет жить. Так они объясняют. Опять-таки мы говорим о психологах неверующих в основном, хотя верующие или христианские психологи, они также минимизируют роль греха в своих работах или в своих подходах. Когда мы говорим о психологии, то они всегда исходят из ложной предпосылки, что человек морально нейтрален. То есть он сам по себе ни хорош, ни плох. Он может стать плохим, если его я, допустим, если его биологические потребности не реализованы, то он может стать плохим. Или если к нему бабушка плохо относилась, или его окружающая среда, или учительница била линейкой по голове. Ну, правда, если сильно ударить по голове, то может и станет плохим, если у него органические какие-то повреждения мозга будут. Там, может быть, и будет причина в том, что били линейкой. Но здесь объяснение совсем другое. Это объяснение окружающей среды, которая приводит человека к такому состоянию. Библия говорит совершенно о другом. Библия говорит о том, что каждый человек грешен, и его греховность заключается в его собственном эгоизме. Так говорит Библия. То есть это абсолютно противоположная система, абсолютно по-другому объясняющая реальность. Римлянам 3 глава с 10 стиха. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. То есть Библия говорит ясно, что каждый человек грешен, и каждый человек нуждается в искуплении. Заметьте, Библия, говоря о том, что человек грешен, она не просто говорит, она показывает человеку, что сделать с грехом. Она говорит, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы решить проблему греха. Она говорит, что Слово Божие написано для того, чтобы как освобождать человека от греха. То есть оно ясно показывает, оно называет вещи своими именами. Оно говорит человеку, у тебя есть страшный враг, это грех твой. Иисус Христос предлагает тебе решение этой проблемы, или что сделать с твоим грехом, что сделать с этим врагом. Пятый фактор, который говорит о проблемах психологии, это не библейский взгляд на решение проблем. Как мы уже сказали, что различные психологические школы предлагают различные решения, но все они сводятся к одному. Они все имеют дело с манипуляцией чувствами. Некоторые лечат гипнозом, забудь все. Некоторые, как уже мы говорили, они пытаются разрушить стандарты, которые есть у человека. Некоторые просто пытаются дать человеку возможность выговориться. Выговориться человеку ему легче. За это, правда, $150 за час заплатил, но зато у профессионального психолога побыл. Вот, и так далее. То есть эти люди решают проблему извне. То есть человек приходит, и ему говорят, что он, в общем-то, нормальный, все остальные плохие, и каким-то образом нужно что-то извне поменять, и тогда вся проблема разрешится. Библия говорит совершенно о другом. Библия говорит о том, что вся проблема человека заключается в его греховном «я», в его греховной реакции. Например, я вам приведу такой пример. Здесь уже негде рисовать, но вот здесь попробую нарисовать. Например, вот человек, который испытывает психологическую проблему, допустим, ее муж к ней плохо относится. Так, да? Муж ругает ее постоянно, ругается, говорит плохие слова, унижает и так далее. Вот посмотрите, с одной стороны, проблема в муже, безусловно, это точно, что он плохо делает, он неправильно делает, он грешит, если он верующий человек, то он должен быть призван к ответу и так далее. Но с другой стороны, проблема вот этой женщины начинается только тогда, когда она начинает реагировать на это. Помните, Родион Березов когда-то ввел такую программу, которая называлась, рассказ у него был такой, называлась «Заговорная водица». Значит, у одной женщины она постоянно ругалась с мужем. Ничего не могла найти, вот пошла она к старцу. Ну, знаете, как тогда психологами были старцы. Вот действительно старец попался такой мудрый, и он говорит: «О, я могу тебе помочь». Он дал ей бутылку воды. Дал бутылку воды и говорит: «Ты как только муж начинает тебя ругать, ты сразу воду в рот и держи. Держи, пока не перестанет. Как перестанет, можешь проглотить». Она через 2 недели прибегает к нему, говорит: «Нужна вода опять? За 2 недели ни разу не поругались». Я, говорит, он только начинает меня ругать, я воду в рот и держу, усиленно держу. Я не думаю там, о чем он ругает. Я просто держу воду во рту, как вы сказали. Он дает ей вторую бутылочку и потом говорит: «Детка, а когда закончится, ты из-под крана набери, она тоже поможет». Потому что основная проблема заключалась в том, что она перестала реагировать. Она перестала слышать, что он говорит. И стала нормально жить. Вот посмотрите, хотя источник проблемы здесь, но проблема не возникла, пока не было реакции. Страдает эта женщина не от того, что говорят. Ну вот, ну говорят на вас всякие плохие слова. Ну что вам от того? Пока вы не начнете на них реагировать, вы не будете страдать. Вы будете нормально себя чувствовать. Если вы просто не будете... Вот представьте себе, что вы не услышали того, что сказали. Человек-то сказал. Я знаю такие ситуации, когда вот там про кого-то плохо говорили. А человек себя чувствовал себя очень хорошо, разговаривал с этими людьми нормально, там подходил к ним, шутил, смеялся. И потом ему сказали: они против тебя плохо говорили. Оп, все изменилось сразу. Все, сразу же человек стал страдать от того, что... То есть, когда мы говорим о том, что... В чем решение проблем? Библия говорит о том, что мы будем жить в мире греховном. Люди вокруг нас будут грешить против нас. Люди, обстоятельства, у кого-то болезнь, у кого-то бедность, у кого-то начальник плохой на работе, у кого-то машина без конца ломается, и всякие-всякие разные обстоятельства, они будут вокруг нас плохими. Христос молился: не молю, чтобы ты взял их из мира, но молю, чтобы сохранил их от зла. От зла вот этого в сердце. Поэтому Библия и решает проблему вот этого человека прежде всего. Она говорит, как решаются психологические проблемы. Посмотрите несколько текстов. Первое. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова» Римлянам 1:16. «Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано». И посмотрите последнее слово. «Праведный верою жив будет». То есть... Человек, уповая на Бога, делая так, как говорит его слово, будет жить. Способен будет жить в этом мире. Он говорит, это сила Божия ко спасению. Сила Божия, чтобы жить, и жить правильно, и жить в реальном мире. Не в мире ангелов, а в мире людей, которые окружают нас. Сила Божия ко спасению. Этот процесс начинается с искупления. Послание к римлянам, дальше он продолжает в 3 главе, 21 стихе. Он говорит: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру во Христа Иисуса во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Что это такое? Вот это первая ступень, это очень важно. Искупление – это примирение с Богом. Искупление – это решение самой большой проблемы. Когда человек, что такое искупление? Человек живет, и он ясно понимает, что он виновен перед Богом. Он внутри себя знает, что это самая большая проблема, его грех, его вина перед Богом. И вот он приходит к Богу, и он склоняется перед Ним, он принимает господство Иисуса Христа, и Бог дает ему свою праведность. И он знает, что вины нет. Проблема еще остается у него с людьми, с обстоятельствами. Ему еще нужен процесс освящения. Но он знает, что он ошибся сейчас, он споткнулся сейчас, он не так сделал завтра. Но он точно знает, он приходит к Богу, и он знает, Бог его отец. Бог его принимает. Бог его прощает. У Бога мир. И мир Божий, который превыше всякого человеческого разумения, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это первая ступень, в которой решаются проблемы. Вот почему люди, которые знали Бога, могли писать такие песни, как «It is well with my soul». «Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на бурных волнах? Во всякое время, вблизи вдалеке, в твоих я покоюсь в руках». Почему? Этот человек пережил искупление. Он потерял своих детей, он потерял свое состояние, свое имущество, но ему не нужен психолог. Он может смотреть на эту пучину волн и говорить «It is well with my soul». Почему? Он знает Бога. Он знает, что вина у него снята. Он знает, кроме того, суверенного Бога. Он знает, что Бог допустил. И, наверное, это для чего-то нужно. Вот почему мы говорим о том, что это две конфликтующие, противоположные системы мировоззрения. То есть, когда человек принимает Иисуса Христа своим господином, тогда он знает, он приходит к Писанию, 2 Тимофея 3 глава говорит с 15 стиха, «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебе во спасение. Все писание боговдохновенно и полезно». Для чего? Для научения, дальше для чего? Для обличения, дальше для чего? Для исправления, и последнее, четвертое, для наставления в праведности. То есть, когда человек преклонился перед Богом, тогда он приходит к его слову, и слово показывает ему его проблему. Оно обличает его, оно показывает, как выйти из этой проблемы, и оно показывает, как не попасть в эту проблему в следующий раз. Мы не застрахованы от трудностей. У каждого из нас масса проблем, с которыми мы живем. Но мы знаем, куда с ними прийти. Мы знаем, что придя к Иисусу Христу и доверив Ему свою жизнь, мы можем быть ясно уверены в том, что Он проведет нас самым лучшим образом. Итак, в чем проблемы христианской психологии? Что это за явление? С простой, с нехристианской психологией, с психологией вообще все понятно. Она безбожная, она исходит из безбожных людей, и поэтому какой с нее спрос, нам ее просто нужно оставить и не обращать на это внимания. Но, как я уже сказал, что наша проблема заключается в том, что нас атакует сегодня христианская психология. Причем атакует по всем фронтам, атакует достаточно активно. Разные радиопрограммы, море книг, буквально сотни уже книг на русском языке существуют, которые написаны с психологической точки зрения или в той или иной степени отражают психологические модели объяснения реальности. Поэтому нам нужно разобраться с этим явлением, что с ним делать. До того, как мы поговорим о том, в чем проблема, я хотел бы сказать несколько причин, почему христианская психология появилась. Причина, почему она появилась, заключается в отступлении церкви. Она не просто так появилась. Мы можем наблюдать отступление церкви как минимум в трех сферах. Три сферы жизни – переживали, или церковь переживала отступление от истины в трех сферах. Первое – это отступление в доктрине. Что это значит? Отступление в доктрине связано прежде всего с тем, что люди стали отступать от богоцентризма. Дело в том, что все, что происходит с нами, берет свое начало от наших богословских или из наших богословских концепций. Когда мы говорим о нашей жизни, история говорит о том, что в начале, когда мы читаем Новый Завет, когда были апостолы, был Христос, мы читаем то, что они пишут, они ясно поклонялись Богу и только Богу. Бог был в центре, Бог был все во всем, поэтому не было никаких проблем. Потом примерно с 315 года, когда Константин стал править и сделал христианство государственной религией, то постепенно центр тяжести вот этих всех людей переместился на то, что стала править церковь, то есть истина у церкви. Здесь была истина у Бога, здесь истина у церкви. Это продолжалось примерно до 1517 года, когда это год реформации, или 16 века, когда реформаторы, они вырывают вот этот центр поклонения или центр истины у церкви и снова отдают его Богу. Они говорят, что Бог все во всем. Вот это примерная схема, как развивались события в истории. Но дело в том, что совместно рядом с реформацией проходил еще один процесс, параллельный процесс, который проходил здесь, это процесс гуманизации общества. Примерно чуть-чуть раньше еще даже начался Ренессанс, вот. Потом эпоха Просвещения, когда мы уже говорили, разум правит всем. Вот. И постепенно вот эти люди, которые освободились от засилья церкви, они стали перетягивать вот этот центр тяжести с Бога на человека. То есть они постепенно стали все больше и больше поклоняться человеку. Мир ясно определил, что всем правит разум. Человеческий разум, а не Бог. Это была официальная идеология Советского Союза, если вы помните. На этом все стояли и это все утверждали. Человеческий разум, мы в космос летаем, мы клетку изучили и так далее. Человеческий разум дал ответ. И вот постепенно вот эта вот средняя составляющая церкви или жизни церкви, она стала отклоняться от Бога, все больше и больше и больше человеку тяготить. И по мере того, как они стали отступать в доктрине, по мере этого они стали больше и больше слушать, что говорят люди по поводу человека. Они стали иметь синергизм или совместную составляющую. Бог немножко говорит, люди немножко говорят. Все началось с такого явления, как под названием либерализм. Что это значит? Это были люди, которые были верующие, и они сказали, наука говорит, что Бога нет. Или наука говорит, что чудес не бывает. Поэтому мы должны каким-то образом отказаться от того, что есть чудеса. Поэтому они говорят, что Христос, когда Он шел по воде, Он на самом деле не по воде шел, а по камешкам. А это просто евангелистам показалось. Когда умножение хлебов было, это не действительно умножение хлебов, это просто мальчик дал свой хлеб. Этот его поступок так вдохновил всех, что они достали свои заначки и, в общем-то, поделились друг с другом, и осталось еще 12 коробов. Понимаете, да, всю эту систему? То есть у них уже ясно правят. Если сталкиваются Библия и наука, ясно, кто не прав. Библия не права. Поэтому нужно ее переинтерпретировать, сделать так, чтобы она согласна была с наукой. То есть эти люди постепенно стали жить вот этой проблемой. Например, одна из таких проблем. Значит, либерализм учит или эволюция учит, что Земля была создана в течение миллионов лет. А Библия говорит, что за 6 дней. Что делать? Либеральные верующие подходят и говорят, наука не может быть неправильной. Раз наука говорит, что за миллиарды лет или миллионы лет, значит, должно быть миллионы лет. Значит, нам нужно что-то сделать с Библией. Поэтому они подходят и говорят, есть выход. Нам нужно истолковать слово «день» как «эпоха», и тогда все получится. День первый – это эпоха первая. А в ней были миллионы лет. День второй – это эпоха вторая. А в ней были миллионы лет. Ну, казалось бы, ну какая разница, как там земля была сотворена. Главное, мы на ней живем, и чтобы нам в Царство Небесное попасть в нее. Вот, а остальное, в общем-то, люди говорят, сильно нас не волнует, как она произошла. В действительности волнует. Почему? Первая проблема, я уже сказал, кто прав, наука или Библия? Если права наука, авторитет Библии падает сразу в глазах людей, и она уже не становится обязательной. И тогда, когда человек сталкивается с духовными, психологическими проблемами, он идет решать эти проблемы не к Библии, а куда? К науке. Она главная, она понимает во всем. Это первая проблема. Вторая проблема. Если человек создан не за 6 дней, а за миллиарды или миллионы лет, то тогда грех не является основной причиной проблем человека. Почему? Потому что смерть тогда была до греха, и значит тогда грех – это просто какой-то недостаток, который совершенно потерял свою значимость. Не такую значимость, как говорит они Священное Писание. То есть, это первый вопрос. Вот почему, друзья, мы так много говорим о богоцентризме. Вот почему мы так много говорим об абсолютном авторитете Священного Писания. Потеряем это, потеряли все. Невозможно удержать ничего дальше. Это была первая проблема церкви. Вторая проблема – это отступление в практике христианской жизни. То есть люди стали не только, когда они отступили от авторитета Библии, то они стали отступать от принципов библейской жизни. Если Библия не абсолютный авторитет, то почему я должен жить так, как говорит Библия? Вот почему на сегодняшний день процент разводов в церквях или среди людей, которые считают себя рожденными свыше христианами, точно такой же, как и у неверующих людей. Почему? Очень просто. Если Писание потеряло авторитет, а чего это ради ему подчиняться? Если мне неудобно, если мне неохота, если это всего лишь навсего социальный взгляд, что нельзя разводиться. И так далее. Самый разный вопрос. Вот почему проблемы сексуальных отношений. 2 дня назад я прочитал, значит, осудили англиканского епископа за то, что он не принял на работу руководителя молодежи епархии гомосексуалиста. Значит, дело в том, что его уволили до того, еще с его такой же самой работы, где он был там. Вот его уволили до того за то, что он там имел связи с кем попало. Но он в свое оправдание говорит, нет, я на работе не имел, а в свободное от работы время. И люди ведут диалог о всех этих вещах. То есть у людей потерян вообще всякий страх. И они начинают говорить, и этому бедному епископу ему пришьют там хорошую сумму штрафа. Это точно, как минимум, если не срок тюрьмы. Конечно, одна из проблем англиканской церкви в том, что у них нет ясного утверждения, что гомосексуализм – это грех. Естественно, они ввели себя в такие проблемы. То есть вот это результат. Как только Библия не авторитет, тогда все относительно. Тогда каждый человек живет так, как он хочет. И тогда, когда вот эти люди не решают проблемы по-библейски, тогда они обращаются к кому-то, кто будет решать эти проблемы. Итак, 2 проблемы уже есть. Первое – это отступление в вопросе доктрины. Второе – это отступление в христианской жизни. Третье – отступление в пасторском служении. Пасторы перестали выполнять то, что они должны делать. Вместо того, чтобы консультировать людей, вместо того, чтобы вникать в их жизнь, пасти их, помогать им применять Писание к их конкретным ситуациям, освобождать их от их проблем, вести их в их жизни правильно. Вместо этого пасторы превратились в всех, кто просто отчитал проповедь в воскресенье и дальше живет в свое удовольствие. Вот такое состояние пасторства сегодня в западных церквях, да не только в западных. Если посмотреть на церкви, которые на Востоке, ну, может быть, не в такой степени, конечно. Но очень мало людей, которые серьезно выполняют свою функцию пастора. Поэтому, Естественно, в христианских кругах возникло разочарование всем тем, что они не верят в Бога, как в Бога, они не верят в Библию, как в Библию, они живут как им угодно, они не видят в пасторах тех, кто может помочь им, и они бегут к кому? К специалистам. И поэтому и возникло такое явление, как христианская психология. Что это такое? Когда мы говорим о христианской психологии, психология – это попытка придать христианскую легитимность тому, что говорят психологи неверующие. И все очень просто. То есть система разработана ими, людьми неверующими, людьми безбожными, но ее теперь, так как они видят, это ничего не работает. Они притаскивают на вожжах эту систему мирскую, и они ее присыпают библейскими текстами. Каким образом? Ну, например, Джеймс Добсон, известный психолог, что он говорит? Он говорит о том, что человек, основная проблема человека – это низкая самооценка. Не грех, а его низкая самооценка. На основании чего он говорит? Он говорит, написано же «возлюби ближнего, как самого себя». Значит, прежде нужно себя возлюбить. Это грубейшее нарушение интерпретации библейского текста. Но они этим занимаются, и они из этого выводят целую теорию. Или еще один человек, или группа людей написали книгу, то же самое о самооценке. И они приводят там пример, они говорят, причина, почему Давид победил Голиафа, а Саул нет. Как вы думаете, в чем? У Давида была высокая самооценка, high self-esteem. А у Саула нет. И поэтому Саул не победил. И так всю Библию переписали. Проблема в следующем. У них уже есть отработанная система, отработанный механизм, и они приходят с этим механизмом, и они говорят, о, смотри, и Библия тоже что-то подобное говорит. Можно быть христианским психологом. Основные проблемы христианской психологии. Первое – это неприятие абсолютной роли Бога во Вселенной. Это первое. Это самая главная проблема, которая существует. Это проблема христианской психологии. То есть на христианскую психологию обречены все, кто не акцентирует внимание на абсолютной роли Бога. Если не будет акцентирования внимания на абсолютной роли Бога, человек просто, он обречен на то, что он придет. Если неверующие психологи говорят, Бога нет, христианские психологи говорят, Бог есть, но его слава и его ценности не играют главенствующей роли в жизни. Главенствующая роль в жизни человека – это он сам, а не Божья слава. Христианские психологи принимают систему мировоззрения, построенную на отрицании Бога, и потом каким-то образом пытаются добавить Бога туда, говоря о том, что вот, мол, Бог говорит то же самое, что и говорит эта психология. Бог не может говорить то же самое. Абсолютно не может, потому что это две абсолютно разных системы. Посмотрите, что говорит Библия. Луки 9:23 мы уже говорили, ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Заметьте, очень ясно сказано, кто здесь главный. Очень ясно сказано, как человек может быть счастлив. Второе. Неприятие абсолютного авторитета Библии. Если неверующие отвергают Библию вообще, как они отвергают Бога вообще, то христианские психологи, они говорят, Библия хорошая книга, но ее недостаточно. Нужны еще какие-то специализированные знания, чтобы помочь людям разобраться в их проблемах, чтобы помочь им жить. Люди оправдывают эту позицию тем, что они говорят, когда у вас болит печень, вы же не лечитесь Библией. Вы идете к врачу, который изучил печень. И знает, как печень работает, и что нужно для того, чтобы печень работала хорошо. Таким образом, они говорят, когда у вас возникают какие-то проблемы, вы идете к специалисту, который изучили этот вопрос и знают как. Я согласен, в каких-то случаях у нашего поведения есть органические причины. Ну, например, Когда у человека, человек болеет сахарным диабетом или болеет щитовидная железа, у него неправильно генерирует гормоны или надпочечник, или еще какие-то гормональные функции, они могут делать, так скажем, облегчать или затруднять функционирование человека. Окей, но это можно измерять. Гормоны можно измерить, а все это можно действительно ясно видеть картину. Но это никогда не может быть оправданием человека, это может быть объяснением, да, ему сейчас труднее. Ему сейчас труднее реагировать, когда он находится в этих обстоятельствах. Дело в том, что душу никто, кроме Бога, не исследовал никогда. И поэтому никто из них не обладает объективными данными. Библия только говорит, каким образом человеку жить правильно. Иоанна 20:31 написано ясно, что психология, смотрите, психология, она вмешивается в сферу, которая является в компетенции только Библии. И Библия ясно говорит, смотрите, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. То есть вот это написано для того, чтобы вы, веруя в эту книгу, могли жить. Могли нормально жить. Или же этот текст, который мы уже прочитали, посмотрите, 17 стих, 2 Тимофею, 3 глава. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Слово Божие способно сделать его совершенным». Вместо того, чтобы бегать в поисках новых теологических, психологических теорий разных, нам просто нужно прийти к Слову, нам нужно искать его для своей практической жизни. Третья проблема психологов – это непринятие библейского учения о грехе. Понятие греха и человеческой ответственности есть у них, но оно смягчается всяческими способами. То есть они всяческим образом пытаются вывести и сказать, что ну не совсем уж так уж сильно страшен грех. Я постоянно сталкиваюсь с этим явлением. Может быть, и вы сталкивались. Вам не приходилось слышать не так давно от людей вокруг, которые говорят, ну что ваша церковь постоянно говорит, святой Бог, гневающийся Бог, строго спрашивающий ответственность. Нужно говорить о любящем Боге. Нужно говорить о Боге, который благословляет, который хочет всех принять, всех простить и так далее. Да, это точно. Действительно, Бог абсолютно любящий, и Он хочет прощать. Но дело в том, что мы никогда не поймем Его любви, если мы не поймем сущности Его святости. Никогда не поймем. И эти факторы, они абсолютно неразрывны. Вот почему 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Итак, проблемы христианской психологии – это отрицание абсолютной роли Бога во Вселенной или непризнание абсолютной роли Бога во Вселенной. Второе – неприятие абсолютного авторитета Библии. Третье – неприятие библейского учения о грехе. Четвертое – унижение практического действия Евангелия. У меня есть несколько цитат, я вам могу много-много разных книг показать, в которых вот эти люди, кстати, много имен, я назвал уже несколько. А еще один есть Генри Клауд, его распространенные книги сейчас. Он так ясно пишет. Он говорит, ну что такое? Приходит к пастору, а он говорит ему, Евангелие, молитва, грех, вера. Он говорит, эти старые доподобные методы уже не работают. Вот эти люди называют себя христианскими психологами, которым бешеные деньги платят. Я не ошибся, сказал это определение. Я не так давно узнал, сколько берет один очень известный христианский консультант. 2500 в час. $2500 в час берет один очень известный христианский консультант, имя которого многие знают. То есть это целый механизм, это целая машина обмана людей. Самое настоящее. Унижение практического действия Евангелия. Отвергается освящающее действие Духа Святого. Нужны трюки, нужны какие-то психоанализ, который построен вообще, значит, кому-то приснился он, вот этот психоанализ. Апостол Павел говорил об этом, 1 Коринфянам, 1 глава, 22 стиха. «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божию силу и Божью премудрость. В этом суть христианской жизни. В этом суть христианства. Следующая проблема, кроме унижения практического действия Евангелия, отвержение библейского принципа освящения. Это нежелание преклониться перед Богом, быть послушным Ему и Его Слову. Иоанна 17:17 мы уже говорили, освяти их истиною Твоей. Слово Твое естественно. Есть у вас проблема? Ищите решение этой проблемы в Слове. В преклонении перед Словом, в послушании Слова. Но это неудобно иногда. Знаете почему? Потому что иногда человек не хочется отказаться от какого-то греховного действия. Ему просто неохота отказаться. Некоторые люди живут в грехе и не хотят отказаться от греха. Некоторые люди имеют проблемы с характером, с темпераментом и не хотят работать над этим. И поэтому им гораздо легче прочитать книжку, которая каким-то образом объяснит
несколько
им
слов
это
буквально, как Библия
без
решает психологические
того,
проблемы.
Что сделать, чтобы оградить себя и свою семью от проблем, с которыми несет с собой
сокрушение
современная
Богом,
психология?
Как я уже сказал, это достаточно жизни. Серьезная проблема.
Что первое, самое важное, что сделать, чтобы себя оградить? Нам нужно правильно относиться к Богу. Преклоняйтесь перед Богом. Вы знаете, мы недостаточно хорошо говорим, в смысле, немного говорим о каждых книгах, которые выходят. Иногда так получается, что не совсем правильные книги продаются. Вот. Но как-то несколько месяцев тому назад несколько человек купили книгу, и нас буквально засыпали звонками. Люди звонят и спрашивают, а как к этому относиться? Как к этому относиться? Как к этому относиться? У меня сразу возникло очень хорошее ощущение. Окей, люди, которые в большинстве своем это были женщины, это была женская книга, это женщины, которые, просто слушая проповедь, они открыли книгу, они почитали, и они говорят, не может быть, чтобы это было правда. Почему? У них уже сформировано мышление правильное. Оно сформировано библейской истиной, богоцентризмом. И когда они открывают какую-то книжку, жаль одно только, что деньги потратили на нее. Но они ясно понимают, что она не может их питать. Имейте правильное отношение к Богу. Примите Евангелие, живите Евангелием. Наслаждайтесь Евангелием. Колоссянам 1 глава 13 стих написано о том, что мы имеем искупление в Нем, кровь Его, прощение грехов мы имеем, которое есть образ Бога невидимого. Написано о том, что Он, Бог посредством Христа, примирил с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И нас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению злым, к злым делам, ныне примирил в плоти Его, в теле Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными. Братья и сестры, исповедуйте Евангелие каждый день. Живите тем, что Христос искупил вас. Сокрушайтесь перед Ним. Восхищайтесь крестом Христа, праведностью Иисуса Христа, свободой, которую вы имеете в Нем. Исповедуйте эту свободу. Говорите о ней. Торжествуйте в этой свободе. И тогда никакие эти книги, никакие люди, никакие программы не будут иметь места. Ищите решение ваших проблем в Боге, а не в человеке. Есть замечательный текст. Иеремия 2 глава 12 и 13 стихи. Посмотрите. «Подивитесь всему небеса и содрогнитесь. И ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня и источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды».
Наслаждайтесь Боги. Зачем искать эти водоемы разбитые, которые не могут держать воды? Они не помогают. Они только дорого стоят. И он дальше там пишет, говорит, зачем вам отвешивать серебро за то, что не насыщает? Очень ясно. Второе. Изучайте Божье Слово. Правильно относитесь к Богу, преклоняйтесь перед Богом, чтобы избежать всех этих проблем. Второе. Серьезно изучайте Божье Слово. Посмотрите, о Божьем Слове сказано. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Евреям 4 глава 11 стих. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Вот кто знает психоанализ. Вот где он настоящий. Слово Божие острее всякого меча. Оно только имеет правильную картину всех внутренних процессов. Только оно может объяснить. Изучайте Слово. Погружайтесь в него, понимайте его, наполняйте свое сознание. Третье. Изменяйте свое мышление. Учитесь мыслить словом, друзья. Это очень важный фактор. Я еще раз повторю, почему? Потому что это сверхважно абсолютно для каждого из нас.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!